Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В нашей программе Голландия выдвигает на Оскар фильм «Душка». 100 лет со дня рождения основателя современной французской печати Пьера Лазарева. Кинофестиваль польского кино в Гдыне. Неизвестные фотографии Петербурга работы Ивана Бьянки. Русский европеец Николай Клюев. Европейский музыкальный календарь. Начнем с Германии. В Берлине проходит грандиозная выставка, посвященная скифскому искусству, рассказывает Екатерина Петровская.
Скифская выставка в Берлине абсолютно уникальна. Она попыталась пролить свет на загадку одного из самых непонятных народов мира. Она объединила археологические и музейные усилия многих стран. Президенты Казахстана, Украины, России, Германии и Монголии взяли выставку под свое покровительство. Высший уровень на выставке был выдержан во всем. Она впервые представила феномен скифов в таком объеме от 9 до 2 века до нашей эры, от Монголии до степей Центральной Европы. Одним из важнейших заявлений выставки было сознательное расширение традиционных географических рамок понятия скифы. В 1918 году, мечтая о всемирном братстве и грозя всему миру, русский поэт писал: «Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами. Но не будем обольщаться поэтическими гиперболами, а послушаем ученого», рассказывает директор немецкого археологического института Герман Парцингер.
С антропологической точки зрения, скифы были европейским народом. Только значительно позже, где-то уже ко 2 веку до нашей эры, азиатская начинает проникать в скифскую кровь. Это было так называемое гунно-сарматское время, то есть время угасания скифов. Евразийский степной пояс простирается от Казахстана до степей Украины и Центральной Европы. В 1-м тысячелетии до нашей эры здесь происходили значительные культурно-исторические события. Именно тут возникли племена кочевников. Скотоводство и мобильность. Все они были первоклассными наездниками, отличительные особенности этих племен. Из этого возник особый жизненный уклад. Греческий историк Геродот довольно подробно описал обряды, обычаи, внешний вид скифов при Черноморье, то, что сейчас является территорией Украины. Но чисто археологически мы попытались описать феномен, далеко выходящий за рамки этого региона. Скифская культура простирается от Тувы до Венгрии, и все эти центры представлены на выставке. Регион был заселен разными племенами, но объединен одной культурой с абсолютно характерными чертами. Это искусство так называемого «звериного стиля», это особые виды оружия, неизвестные до той поры.
Выставка начинается инсценировкой. Посетитель попадает в центральный зал, который имитирует внутреннее пространство кургана. А затем начинается кочевье, и посетитель движется из зала в зал с востока на запад. Проходя по залам, посетитель видит сотни золотых изделий звериного стиля. Тут знаменитые 18-рогие олени, барсы, горные козлы, лоси, волки и многие другие. И все из золота. Иногда вдруг животные складываются в орнаменты, напоминающие математические орнаменты голландца Морица Эшера. Но в фокусе выставки не столько отдельный предмет, сколько целый культ. Ведь все, что мы видим на выставке, происходит из кургана, места, где кочевье заканчивалось.
Грандиозное захоронение – высшая форма этой культуры. Здесь отражается вся социальная структура общества. Культ мертвых вбирает в себя всю роскошь, на какую способен был этот народ. Сама идея выставки возникла, собственно, из раскопок, проведенных совместно с русскими археологами в Оржане-2, где было найдено около 6000 золотых объектов. Это и есть основное в скифской культуре, эти элитные, роскошные захоронения.
Огромная выставка демонстрирует в каждом из залов не только результат раскопок, но и сам процесс, топографический план местности, географическую карту, фазы работы, найденные предметы и реконструкции захоронений и несохранившихся объектов или их частей. Здесь можно увидеть известные на весь мир объекты скифской культуры, такие как золотая пектораль из Киевского музея сокровищ или золотой кубок из Московского музея народов Востока. Это предметы известные, и относятся они к самому изученному периоду скифско-греческого времени. Самой большой сенсацией выставки стала именно новая находка – Аржан-2, захоронение неподалеку от Тувы, в так называемой «Долине царей». Эта долина простирается на 30 километров в длину и примерно 10 километров в ширину. Парцингер.
Я не знаю других таких монументальных захоронений. Речь идет о сотнях курганов. Они располагаются цепями. 2-3 цепи проходят через всю долину. Кажется, что самое старое захоронение находится на востоке, а новое — на западе. Но они еще слабо изучены, чтобы говорить об этом наверняка. Самое большое из них — 30 метров высотой и 200 метров в диаметре. Когда стоишь перед ним, кажется, что это просто такая гора. Совершенно ясно, что эта долина была основным местом захоронения живших на довольно большой территории.
Именно здесь, по утверждению Парцингера, еще осталось множество нетронутых курганов, хотя часть из них разграблена, часть растащили на строительство домов, а из части просто выросли мусорные свалки. Царский курган был обнаружен группой археологов под руководством Константина Чугунова и Анатолия Наглера совершенно случайно. Они буквально наткнулись на нетронутый курган, состоящий из 70 камер, где похоронены не только царь и царица, но и слуги, а также лошади. Все, кроме царя, со следами насильственной смерти. В общей сложности в кургане обнаружило 9000 объектов, из которых 6000 золотые, стесья ожерелья и нагайки и сотни украшений. И хотя Германия и так страна с традиционно высоким интересом к археологии, но такого ажиотажа, как перед Аржанским залом, не ожидал никто. Чтобы осмотреть эти сокровища, надо было отстоять очередь.
Нам было важно понять, что такое курган и как он устроен. Во всех изученных курганах прослеживается четкая архитектура. Курган Байкара в Казахстане, курган Барсучи-Лог, курган под Минусинском или тот же Аржан – все они демонстрируют очень развитый ритуал, который осуществлялся поэтапно. Ни один курган не возник в одночасье. Захоронения происходили постепенно.
И дальше выставка шла из Тувы в Хакасию, а потом на Алтай. Поскольку этот регион гораздо более холодный, то во льдах алтайских гор сохранились мумии с татуировками. Они тоже были представлены на выставке. Кроме того, при таких температурах сохранялась и ткань, поэтому здесь были выставлены огромные войлочные шубы, которым почти 6000 лет, да сапоги с бисером того же времени. В этом зале было заметно больше молодежи, ведь татуировки, как и войлочные шапочки, снова вошли в моду. Здесь же выставлены предметы и убранство коней, походные сумки и домашняя утварь. Ученые считают, что столь богатая коллекция истленных материалов того времени демонстрируется впервые. В этом зале температура была почти нулевой. Следующим пунктом самая знаменитая находка эпохи скифско-сакской культуры в Казахстане из кургана Исык. Обнаружила еще в 1970 году. Это так называемый «золотой человек», одежда которого была украшена 4000 предметов из листового золота. Из этого же захоронения на выставке показана чаша с до сих пор не расшифрованными письменами. Это самая древняя из известных скифских надписей. На выставке было еще много хрестоматийных и совсем неизвестных шедевров. Золотые гребни царей, железные бляхи скифских амазонок, кубки для братания и шлемы. Скифская цивилизация проложила пути из Азии в Европу задолго до Великого Шелкового пути. Исчезнув, она заложила основы для многих явлений нашей цивилизации. Ведь остатки скифского самосознания можно найти не только в русской поэзии, как и остатки скифского языка, не только в диалектах осетинского. Даже Мартин Гропиус-Бау, где проходила берлинская выставка, оказалась достойным курганом для противоречивой скифской цивилизации. Из окна этого музея открывается вид на странные культы недавнего прошлого, остаток берлинской стены и застенок гестапо.
Скифская выставка в Берлине в рассказе Екатерины Петровской. Европейский час на волнах Радио Свобода. В Гдыне закончился фестиваль польского художественного кино. О его итогах рассказывает Алексей Дзиковицкий.
32-й фестиваль польского художественного кино в Гдыне начался с показа фильма «Постмортем. Катынская повесть» известного режиссера Анджея Вайды. Фильм, как этого хотел сам режиссер, был показан вне конкурса. Финальная сцена расстрела польских офицеров поразила зрителей. Анджей Вайда говорит, что долго думал, как это показать.
Эти сцены достаточно точно описаны. Люди, которые раскапывали могилы польских офицеров первый раз в 1943 году, заключили, что это могло быть сделано именно так, а не иначе. Я хотел максимально документировать этот момент, чтобы показать эту фабрику смерти, показать, что люди, которые приводят приказ в исполнение, делают это автоматически.
В конкурсной программе фестиваля было в нынешнем году 22 фильма, как известных и признанных польских режиссеров, таких как Ежи Штур, так и режиссеров молодого поколения. По словам художественного директора Гдыньского фестиваля Мирослава Борика, фильмы, представленные на фестивале, свидетельствуют о том, что польское кино из года в год набирает форму и выглядит все лучше.
Фильмы очень разные, и для массового зрителя, и более элитарные, в которых выразительно видна художественная мысль. Есть также и ленты экспериментальные. Это свидетельствует о стабилизации, о том, что ситуация в польском кино становится нормальной. Когда в стране, такой как Польша, в год снимается 35-40 полнометражных художественных фильмов, то из этого можно выбрать фильмы, которые отражают то, что происходит в отечественном кино.
Один из наиболее известных польских критиков Тадеуш Соболевский назвал свою статью в одной из ведущих польских газет о фильмах конкурсной программы фестиваля «Кино не для идиотов». В статье критик пишет: «Еще несколько лет назад типичным героем, который ассоциируется с польским кино, был селезский безработный. Страна на экране выглядела как будто после землетрясения. В картинах польские комплексы, ощущение потерянности, бессилия против зла. В этом году началась как будто смена тона, его потепление. Ощущается тенденция к взгляду на мир как бы с другой перспективы. На этом фестивале видна еще одна тенденция – смягчение вульгарности в польском фильме. Диалоги с нецензурщиной, которые будто бы призваны показать правду жизни, уступают место более тонкой игре с языком. Мы приглядываемся к языку, к тому, как мы разговариваем и кто мы на самом деле есть». Конец цитаты. Главную награду 32-го фестиваля польского кино в Гдыне получил фильм «Фокусы» режиссера Анжея Кимовского. Действие фильма происходит в городе Вальжбжих, который до сих пор был символом разорившихся польских шахт и безработных шахтеров. А в «Фокусах» город не главное, хотя и выглядит он совершенно иначе. Герой фильма – 11-летний мальчик, который хочет вернуть отца, который ушел из семьи. Чтобы добиться этого, он пытается изменить реальность, как бы вмешаться в нее и изменить порядок вещей. Критики отмечают, что, несмотря на серьезную философскую нагрузку, которую несет фильм Анджея Кимовского, он одновременно прост для восприятия практически любой аудитории. Возвращаясь к критике Тадеуша Соболевского и его словам о кардинальных переменах в польском кино, следует подчеркнуть, что то, что остается в польском кино неизменным, так это реакция на острые социальные проблемы современной Польши, а также историческая память и ее влияние на сегодняшний день. Фильм «Хоровод» одного из наиболее известных польских актеров и режиссеров, ректора высшей театральной школы в Кракове Ежи Штура, который получил награду фестиваля за сценарий, рассказывает о проблеме иллюстрации.
Я хотел сделать фильм о поиске, задать несколько вопросов. Например, почему получается так, что молодые люди предъявляют друг другу все более высокие требования, им это нравится, а поддаваться, уступать, наоборот, не нравится. Это районы моего наблюдения. Иллюстрация для меня — это только повод. Мне интересно наблюдать человека, который оказался в каком-то сумасшедшем духовном моральном упадке. А виновата в этом иллюстрация или что-то другое, для меня не имеет значения. Мне как раз попалась иллюстрация под руку, но главное, что происходит с человеком, который когда-то оступился, совершил ошибку.
Говорит Ежи Штур. Примечательно, что молодые зрители, которые пришли на фестиваль посмотреть фильм Штура, говорят, что «Хоровод» вовсе не о иллюстрации, а о любви, трудном выборе, чему сам режиссер чрезвычайно рад.
О том, как человек сам себя наказывает. Вот как я бы хотел, чтобы люди отвечали на вопрос, о чем мой фильм, и чтобы так его воспринимали. Но нет же. Ходят и спрашивают меня тут: вы за иллюстрацию или против? Спрашивают не как режиссера и актера, а как гражданина.
Сказал Ежи Штур. Специальную награду 32-го фестиваля польского художественного кино в Гдыне «Платиновые львы» за достижения всей жизни получил в этом году выдающийся польский режиссер Ежи Кавалерович. Подытоживая результаты фестиваля, один из критиков написал, что фестивальные фильмы ни один политик мог бы использовать в качестве дидактических материалов для дополнительных занятий с репетитором по этике. Может, в самом деле политикам прислушаться к этому совету, тем более, что парламентские выборы в Польше на носу, а предвыборная кампания, участники которой нередко не выбирают выражений, говоря о своих конкурентах, в самом разгаре.
Фестиваль польского кино в Гдыне в рассказе Алексея Дзиковицкого. Европейский час на волнах Радио Свобода. Неизвестные фотографии Петербурга XIX века, работы фотомастера Ивана Бьянки, выпущены швейцарским издательством в сотрудничестве с Петербургской академией художеств. Рассказывает Михаил Талалай.
В итальянском кантоне Швейцарии Тичино в августе вышел прекрасный фотоальбом со старинными снимками пионера российской фотографии Джованни Бьянки, ставшего в России Иваном Бьянки. Его работы были случайно открыты в Швейцарии несколько лет тому назад, а затем опубликованы двумя местными исследователями Марио Редаэлли и его супругой Пи Тодорович. Теперь очередь дошла до снимков, сохранившихся в Петербурге, в Российской академии художеств. Новый альбом, ставший плодом сотрудничества академии и швейцарского италоязычного издательства «Ле Ричерке», посвящен 250-летию славной кузницы российских художеств. Называется он несколько технично. «Иван Бьянки. Фотографии Петербурга второй половины XIX века». Альбом содержит 34 редчайших, неизданных прежде сюжета, хранящихся в библиотеке Академии. Основные тексты написали уже упомянутые швейцарцы и их русские коллеги. Валерия Хальцова, главный библиограф, и Кира Николаевна Одар-Боярская, не так давно скончавшаяся директор библиотеки. Мне, как и многим другим исследователям, доводилось заниматься в этом прекрасном книгохранилище со старинными деревянными шкафами. Кира Николаевна всегда была необыкновенно любезна с нами и профессиональна. Это посмертная публикация и дань ее трудам. Расскажем теперь о герое книги, о фотографе, одном из первых в мире. Джованни Бьянки родился 12 декабря 1811 года в городе Варезе в Австро-Венгрии. Сейчас это территория Северной Италии. В 21-м году 10-летнего Джованни привез в Россию его дядя, художник-декоратор Анджело Джузеппе Артари, преподававший впоследствии в Московском дворцовом архитектурном училище. В конце 30-х годов молодой Бьянки учился в Московском училище живописи и ваяния. И так начинал он как художник, и это важно. Фотографическая карьера Бьянки пришлась на конец 40-х, начало 50-х годов. Это время в Европе отмечено стремительным развитием фотографии. Первые из фоторабот Бьянки были сделаны не в России, а в Париже в 1852 году. Это и другие работы того времени, образцы мастерства фотографа, прекрасно овладевшего новыми светописными технологиями. С 52 по 84 год Иван Бьянки жил и работал в Петербурге. С 53 года он начал систематическую съемку достопримечательностей Невской столицы. Они-то и стали основным сюжетом нового фотоальбома. Бьянки был известен и как портретист. К сожалению, портретных работ мастера сохранилось очень мало. Значительное место в творчестве Бьянки заняла интерьерная фотография. Им запечатлены интерьеры императорских и великокняжеских дворцов в Петербурге, царском селе, Петергофе, дворцов и особняков Шувалова, Строганова, фон Дервиза, Штиглица, Несельроде. Неоднократно, по желанию заказчиков, Бьянки исполнял целые фотографические альбомы. Его интерьерные снимки представляют большую художественную и историческую ценность, так как основная часть существовавших некогда интерьеров утрачена безвозвратно, и лишь по сохранившимся фотографиям Бьянки можно получить представление об их былом великолепии. Кроме того, Ивана Бьянки можно считать предтечей современной репортажной фотографии. Ему принадлежат одни из первых фотофиксаций событий государственной важности, происходивших во второй половине XIX века. В 1884 году Бьянки покинул Россию и уехал в Швейцарию, в кантон Тичино, где у него жили родственники. Пионер российской фотографии скончался в 93-м году в Лугано, в возрасте 82 лет. С находок там его снимков и с изысканий увлеченных швейцарских исследователей его посмертная слава теперь возвращается в Россию. Характерно, что и новый альбом, уже на базе русских архивов, вышел в той же Швейцарии.
О работе над книгой мы попросили рассказать одну из составительниц, Пию Рдаэль.
Это совместное издание научной библиотеки Академии художеств в Петербурге и Edizioni Le Cerche Лозоне в Швейцарии, издатель Жан Оланицин. Это альбом. В этом альбоме представлены 34 фотографии, которые именно хранятся в научной библиотеке Академии художеств. И книга выпущена к 250-летию Российской Академии художеств в Санкт-Петербурге. И в книге самая главная фотография – это альбом. Значит, там короткие комментарии к фотографиям. И кроме этого, два текста. Автор первого текста – покойный директор Академии художеств Кира Одарбоярская и главный библиограф Валерия Холцова. Они рассказывают о библиотеке, об истории библиотеки и фотографиях Бьянки, которые хранятся в этой библиотеке. Второй текст, авторы второго текста – это Марио Ределли и мой муж, и я. И мы рассказываем, как мы несколько лет тому назад нашли совершенно случайно фотографии Бьянки, эти 34 фотографии Бьянки в Академии художеств. Мы тогда уже занимались первой книгой о Бьянке, которая вышла 7 лет тому назад. Это первая книга об этом фотографе в Швейцарии. В этой книге 20 фотографий, которые были найдены исследователем Марио Редаэли в Монтаньоле. Это маленькое местечко вблизи Лугано. В доме архитектора Камуци, который работал в Санкт-Петербурге в половине 19 века, который был другом нашего фотографа. Когда он вернулся окончательно на родину, он увез с собой эти 20 фотографий, которые были, так сказать, первым шагом исследования Бьянки, который тогда еще в 80-е годы был совершенно неизвестен в России. Ну, эта первая публикация была толчком, так сказать, большого интереса к этому фотографу. И в 2005 году в Санкт-Петербурге, особняке Румянцева, прошла первая большая выставка, посвящена этому фотографу.
Книга фотографий Ивана Бьянки в рассказе Пии Рдаэль и Михаила Талалая. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим. Европейский час поверх барьеров.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Попытки Кремля поставить молодежь под свои знамена обсуждаем с лидером московского молодежного яблока Иваном Большаковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор программы в 5 часов утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. На месте пожара в Московском институте государственного и корпоративного управления прекращены поиски трех студентов, которые считаются пропавшими без вести. Обследование помещений результатов не принесло. На территории института временно останется дежурить один поисково-спасательный отряд. Суд в Москве санкционировал арест замначальника службы безопасности госнаркоконтроля Юрия Гевала. Его подозревают во взяточничестве и незаконном прослушивании телефонных разговоров. Решение об аресте начальника департамента оперативного обеспечения ведомства Александра Бульбова отложено на несколько дней. Российская правозащитница, глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, удостоена высшей награды Франции – Ордена Почетного Легиона. Проблему урегулирования украинского долга «Газпрома» обсудили в Москве первый вице-премьер России Дмитрий Медведев и министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко. «Газпром» во вторник объявил о намерении ограничить поставки газа на Украину, если до конца октября Киев не погасит задолженность. Европейская комиссия обратилась к властям России с призывом разрешить представителям ОБСЕ присутствовать в качестве наблюдателей на выборах в Госдуму 2 декабря. Из Европейского парламента убрана выставка документальных фотографий о зверствах против мирного населения Чечни во время войны. Выставку свернули через несколько часов после открытия. Представитель Европарламента заявил, что некоторые фотографии слишком чудовищны. Северная Корея обязалась отключить главный ядерный реактор в Йонбоне к 31 декабря и к этому же сроку представить полный отчет о своих ядерных программах. Об этом было объявлено по завершении многосторонних переговоров в Пекине. Европейский Союз введет новые санкции против военных властей Мьянмы в ответ на подавление мирных демонстраций и грубые нарушения прав человека.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Николай Клюев. Его портрет представит Борис Парамонов.
Николая Алексеевича Клюева причислять к русским европейцам как-то боязно. Очень уж он русский, русский старинный, до петровской складки. Это тот случай, когда альтернативно европейским стандартам самоопределения говорит не об отсутствии культуры, а об альтернативной культуре, построенной на совершенно иных основаниях. Клюев писал стихи вполне европейского склада, точнее, умел писать и таким складом, но в его поэзии выступили на культурную поверхность такие глубокие пласты иной до петровской древности, что тут уже думалось не о русском европеизме, но о культурной архаике самой Европы. Клюев – европеец в этом глубинном, допросветительском смысле. Он заставляет вспомнить, что не только Россия жила до Петра вполне самостоятельной религиозно-духовной жизнью, но и сама Европа была когда-то не той, которой стали подражать русские ученики. Клюев – европеец, но из древних, религиозных, культурных пластов Европы, из европейского средневековья, хотя, конечно, его религиозные сюжеты вполне русские, не имеющие ничего общего с европейскими. Собственная русская религиозная история была жива в Клюеве, и она в его лице дала очень острый культурный плод в период уже утонченного русского европеизма, в эпоху русского культурного ренессанса. Шла некая религиозно-культурная реставрация, и Клюев был ее своеобразнейшим продуктом. Можно указать на нынешние, позднесоветские и постсоветские параллели к явлению Клюева. Два отчасти сходных имени назвать – Солженицын и Синявский. Но, конечно, Клюев глубже в старой религиозной традиции. А Клюев из семьи старовера-начетчика, то есть из культурных вершин раскола. Мужиком его считали по недоразумению, он сам давал к этому повод, мистифицируя петербургских эстетов своим тщательно выверенным и артистически сыгранным образом человека от земли. «О скопчество, венец, золотоглавый град, где ангелы пятой мнут плоти виноград! О скопчество, страна, где бурый колчедан буравит ливни клюв сквозь хмару и туман, где дятел маята долбит народов ствол, и оспа с колтуном навастривают кол, чтобы вонзить его в богоневестный зад вселенной матери и чаши всех услад. О скопчество, араб на пламенном коне, гадательный узор о незакатном дне, когда безудый муж, как отблеск маргарит, стокрылых сыновей и ангелов родит, когда колдунью страсть с владыкою блудом мы в воз потери бед одрами запряжем, чтоб время ломовик об них сломало кнут. Пусть критики меня невеждой назовут». Культурно-духовный облик Клюева таинственно двоился. Ни для кого не было секретом, что он из староверов-раскольников, да он и не скрывал. И то, что протопоп Аввакум в его духовном балансе важнее Скором Толстого, тоже никого не удивляло. Смущало другое. Клюева считали хлыстом и находили у него хлыстовские мотивы. Трудно было примирить древнее благочестие Аввакумовца с оргийностью клюевских стихов. А он еще не только хлыстовский гимн сочинял, но и скопчество воспевал, как мы видели. Но здесь как раз легко находится объясняющий прием. Оргийность, дионисизм Клюева не столько от хлыстов у него идет, как от живого опыта, от его собственных идиосинкразий. Клюев был гомосексуалист и куда круче, чем другой тогдашний поэт сходного склада Михаил Кузьмин писал об этом в своем опыте. Кузьмин В сущности, гомосексуальная баня из тех, что так пышно развелись в американских городах в 70-е годы прошлого века, пока не разразилась эпидемия СПИДа. А Клюев придает своим сексуальным сдвигам религиозную окраску. Христос у него эротический партнер, и невеста, и жених, и сын одновременно. Он беременен Христом. «Христос, я буренка, мирская, страдальная, пусть доит земля мою жизнь молоко, как якорь на дне, так душа огнепальная тоскует о брачном лебяжьем садко. Родить бы предвечного, вещего, струнного, и сыну отдать ложесна и сосцы. Увы, от октябрьского солнца чугунного лишь кит зачинает, да злые песцы. И в то же время радуйтесь, братья, беременен я от поцелуев и ядер коня». Петербургские эстеты, да и люди с душой, как Блок, ждали от Клюева воссияния мужицкой правды, а он просто явил еще один вариант гомосексуализма в мастерски написанных стихах. Клюев не реализовал народнический миф, а привел его к концу, порушил собственным явлением некоего сверхординарного Садко, которого не удивить заморскими диковинками. Он сам такая диковинка. Но вот это и было в нем Европой, причем по известной квалификации Европой А. С такими мужиками Россия имела все шансы действительно удивить мир культурным цветением необычайного характера. Клюев делал в культуре то, чем уже прославились в Европе Стравинский и Рерих. Поэту, носителю языка, приобрести международный резонанс труднее. Да и не дали Клюеву развернуться. В стране большевиков он был, конечно, обречен. Клюев любил мистификации, подыгрывал господам, искавшим сермяжную правду. «Свить сенный мост мудрее, чем создать войну и мир» или Шиллера балладу. Соблазн был в том, что сами господа склонны были такому верить. Европеизм Клюева — мастерство, профессиональная литературная работа, отнюдь не нутро. Он цеховой в хорошем старом средневековом европейском смысле. А всякое мастерство питается преображенной энергией страсти. «О перы моих уд, мрак мужицкого сна, над могилой судеб бурных ангелов рой».
Русского европейца Николая Клюева представил Борис Парамон. Европейский час на волнах радио «Свобода». Голландия выдвинула на премию «Оскар» фильм с участием Сергея Маковецкого. Новая картина знаменитого голландского режиссера Йоса Стеллинга «Душка» также открыла проходящий на этой неделе в городе Утрехт фестиваль нидерландского кино. Стеллинг, известный прежде всего фильмами «Иллюзионист» и «Стрелочник», создал нидерландский кинофестиваль вместе с коллегами в 80-е годы. С тех пор он сам получил 4 высших награды фестиваля, «Золотого теленка» и даже был посвящен в рыцари ордена «Нидерландского льва». О последнем фильме Стеллинга рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Перед просмотром фильма, когда голландские знакомые один за другим требовали от меня объяснения подлинного значения русского слова «душка», я устала объяснять, что у русского человека оно вызывает негативную ассоциацию, связанную с чеховской душечкой, женщиной расчетливой, даже коварной, совсем не такой, как герой Сергея Маковецкого, судя по рекламным плакатам фильма «Душка», милый юродивый в детской ушанке. Мало же я знала тогда, что Маковецкий сыграл в фильме Йоса Стеллинга саму смерть.
Jury will choose the best of the best.
Best of the best.
Йос Стеллинг.
Het gaat over een man
«Душка» — это фильм о мужчине, возможно, о бывшем кинокритике, лучшие дни которого уже прошли, и который наивысшее вдохновение черпает из образа девушки-кассирши из кинотеатра за углом. Она своего рода его муза, и тут к нему в дом заявляется некий русский, малознакомый тип, с которым главный герой перекинулся парой фраз много лет назад на светском кинофестивале. Этот русский — полный бездельник, человек сам по себе, а на самом деле и вовсе абсолютное ничто. Он обосновывается в жилище у главного героя, Боба, и его уже не выгнать, и Бобу приходится каждый день смотреть в лицо этому олицетворению небытия. Русский гость — это антипод музы кассирши. Если уж совсем на чистоту, он представляет собой метафору смерти, и фильм можно было бы иначе назвать «Девушка и смерть».
Ну вот, и вновь Стеллинг отсылает нас к русской литературе. А ведь у его «Душки» было более прозаичный прототип, некий Душко, сербский беженец из Сараева, прилепившийся к одному самовлюбленному кинокритику из Вены, Отто Райтеру, после войны на Балканах и переехавший вскоре в его квартиру.
Так как я очень много времени провел в Восточной Европе, то у меня и материал был под рукой оттуда. Дело в том, что русские так долго терпят авторитаризм, то царей, то коммунистов, что они выработали для себя некий кодекс чести, в котором главное правило — помогать друг другу. Например, если я иду в России по улице с русским знакомым, то он сам мне поймает машину и поговорит с шофером. Иначе, узнав, что я иностранец, шофер сдерет с меня втридорога. То есть друзьям принято во всем помогать. Правда, сейчас этого в России уже меньше. Однако, если этот мой знакомый, наоборот, приедет на Запад, то он будет и от меня ожидать, что я буду всем делиться. Только у меня-то есть все, и многим придется поделиться, а у него ничего. Вот где начинается конфликт. Вот такой восточноевропейский феномен. Другое контрастное различие между Западом и Востоком заключается в том, что русские живут только сегодняшним днем. Отсюда и неумеренность в употреблении алкоголя. А похмелье они не задумываются. Русские думают в пределах сегодня, а мы на Западе о завтра. А завтра на самом деле не существует, оно всегда превращается в сегодня. То есть поначалу легче выбрать сторону русского, но со временем это надоедает.
Сказал Стеллинг в интервью голландскому интернет-каналу «Синема». Сергей Маковецкий решил не играть потустороннее существо, а наоборот наделил своего героя утрированно земными качествами, дурным вкусом во всем, от вина до выбора новогодних подарков и саморазрушительной любовью к сладкому. Одна из самых сильных сцен в фильме — это бесконечность движения руки Душки от сахарницы к чашке с кофе и обратно, ложка за ложкой, 8 ложек сахара, белым липким, гибким осадком ложатся на дне чашки, и Душка выгребает эту приторную массу и пожирает с наслаждением. Звон, с которым Душка быстро-быстро взбалтывает сахар в чашке, разбрызгивая содержимое, все время повторяется в фильме, как эхо колокола, который звонит по главному герою.
Фильм этот немного автобиографический. Ведь вот живешь-живешь на свете, а осознание жизни приходит только, когда жизнь прошла.
Стеллинг говорит с запинкой, все время перескакивая с одной мысли на другую. Он человек бессловесного образа. В его фильмах мало диалогов, все должна сказать картинка. Надо признаться, что когда в фильме «Душка» после долгого и многозначительного молчания герои заговаривают, это неприятно. Ведь когда говорят мало, ожидаешь сильного слова. Диалоги в «Душке» по сравнению с выразительностью кадра и символичностью сюжета пусты и излишни. Намного сильнее смущенное молчание пожилого главного героя в присутствии молодой красавицы.
Каждый раз, когда девушка уже почти в его объятиях, и главный герой понимает, что у этого романа нет будущего, понимает, что стоит ему взять ее, обладать ей, и все оборвется, в каждый такой напряженный момент появляется русский гость, то есть гость встает между героями.
Доля российских и украинских сопродюсеров в фильме составляет 20%. По словам генерального продюсера российской компании «Твинди» Евгения Гинделеса, Стеллинг поделился с ним идеей проекта уже более 5 лет назад, но никак не мог найти финансирование в Голландии. И это несмотря на то, что по сравнению с «Черной книгой» Пола Верхувена, на съемки которой ушло 16 миллионов евро, бюджет «Душки» не более 2 миллионов.
Мой фильм все же не верховенская черная книга, то есть в нем нет однозначного разжеванного решения. Фильм, разумеется, не должен быть неразрешимым ребусом, но в нем должно быть хоть несколько слоев, и зритель, которому теперь принадлежит картина, должен сам с этими слоями разбираться. Авторское кино должно было стать нашей гордостью в Голландии, фильмы, которые американцы никогда не научатся делать. А мы вместо этого стараемся делать такие фильмы, какие у американцев получается в 100 раз лучше. Я не могу понять, зачем мы это делаем.
Стеллингу также стало в свое время тесно в Голландии, и он запустил крупный общеевропейский проект «Летучий голландец», но настоящего успеха в фильме не нашел. Гораздо успешнее оказались последовавшие эротические короткометражки «Зал ожидания» и «Бензоколонка».
Меня сегодня уже кто-то спрашивал, что за идея заложена в моем фильме, что за месседж. По-моему, в хорошем кино не должно быть преднамеренного месседжа. Хороший фильм может пробудить определенные чувства, но не более. Я уже давно решил, что это будет мой последний фильм, и что я его сделаю красивым, многозначным, и что сам фильм будет немного америкино, о киномании, но для широкой аудитории.
Душка Йоса Стеллинга в рассказе Софьи Корниенко. Европейский час на волнах радио «Свобода». Франция отмечает столетие со дня рождения основателя современной французской печати Пьера Лазарева. Дмитрий Савицкий.
Стены в его кабинете во Франсуар были увешаны фотографиями. Все заставлено телефонами, громоздились вавилоны бумаг, статей, везде валялись карандаши. Когда на него нападала ярость, а приступы его гнева были легендарными, он ломал под носом у журналиста, с которым он ругался, карандаши. Он следил за всем, что происходит в редакции буквально от А до Я. В 8 утра Лазарев уже был в газете, а покидал он редакцию в 10 вечера. При его правлении все мы были во Франсуар с утра до позднего вечера.
Пьеро, Пипсуне, коротышка.
Татош, его звали Татош.
Приближаясь к нему, к этому пулемету слов, вас било током, словно от электрической батареи. Это он фонтанировал идеями.
Он бегал по коридорам редакции в своих знаменитых подтяжках и вопил: на совещание, и все спешили сгрудиться вокруг него. Он был невероятным, чудесным, кошмарно властным, но в то же самое время у него была эта хрупкость человека ростом в 1.60 м. Он был такой маленький, малюсенький, отнюдь не красавец.
Лысеющий, с очками на лбу. Кажется, это он завел моду во Франции носить очки на лбу. Racontez-moi une histoire. Racontons-leur une histoire.
Жак Сопельс, немало-немного профессор геополитики университета Сорбонны и президент компании «Пресс Альянс». В прошлом году в своей заметке он писал, что для создания политической новой оси Париж-Москва
необходимо избегать взаимного непонимания и устранить потенциальные источники разногласий. Масс-медиа вообще и пресса в частности призваны сыграть огромную роль в том, чтобы каждая сторона лучше понимала специфические особенности другой. Эту борьбу вел и один из родоначальников мировой прессы Пьер Лазарев. Не лишним здесь будет вспомнить, что он родился в России и умер во Франции.
Бедный профессор, в его университетской библиотеке наверняка есть 3-4 толстенных тома биографии Пьера Лазарева, по-французски вестимо с двумя «ф». Да и без заглядывания на страницы Ива Курьера или Жана Клода Лами можно и должно было бы знать, что создатель современной французской прессы Пьер Лазарев, чье столетие со дня рождения нынче отмечают во Франции, родился в 9-м округе Парижа. Это его отец, Давид Николаевич, бежал в конце XIX века из древнего города Стародуб, что в Черниговской губернии, вместе с 10 000 евреев, спасаясь от погромов. Пьер же стал разносчиком газет. Его знали на улице Жан-Жака Руссо в редакции по тем временам «Пари Суар». Биографы сообщают нам, что свой второй журнал он создал в 14 лет, «Le Peuple», а еженедельник «Иллюзион» в 17 лет. Влюбленный в мир театра и варьете, он становится секретарем самой Жанны Мари Буржуа, выступавшей под именем мисс Тангет, и секретарем в «Мулен-Руже». Он пишет статьи для театральных колонок парижских журналов, и однажды, в 25-м году, это всегда случается однажды, в его квартире раздается звонок. «Пьер Лазарев, не хотели бы вы начать писать для нас, для театрального журнала?» «Я всегда мечтал об этом», — был ответ. Через 6 лет Пьер Лазарев был главным редактором «Пари Суар». В начале Второй мировой он с женой Элен Гордон перебирается в Нью-Йорк. Он скучает в Нью-Йорке, в то время как Элен, Леночка, Ленуся, родившаяся в Ростове в 1909 году в семье крупного петербургского фабриканта сигарет, свободно владевшая английским, в Нью-Йорке чувствует себя как дома. В итоге Пьер начинает организовывать французское бюро «Голоса Америки» и с этой целью перебирается в Лондон. В 1945 году Леночка Лазарева запускает на орбиту самый модный и популярный женский журнал «Эль», а Пьер становится директором бывшей «Défense de la France», превратив ее во «Франсуар», тираж которой достигает миллиона экземпляров. Он же становится одним из пионеров французского телевидения, ведущим легендарной передачи «Cinq colonnes à la une» – «Пять колонок на первой полосе». При этом Пьер Лазарев крутит сотни романов, с Элен у них открытый брак, но при этом они друг без друга жить не могут, помогает кинопродюсерам, он участвовал в создании «Шербурских зонтиков» и собирает у себя по воскресеньям «Крем де ля крем» Парижа, от президентов до знаменитых актрис и писателей. И так без перерывов, каждый день, каждую неделю, каждый уикенд. До 1972 года, когда мотор его наконец сдал, батареи были на нуле. Вот что он завещал своей внучке.
«Моя милая Катрин, ты унаследовала встревоженность твоего деда. Знай, ты должна вести безжалостную борьбу с самой собой, чтобы в итоге узнать, кто ты. Бросайся в бой. Действовать, как я кидался танцевать. Держи удар, царапайся, кусайся, дерись. Пробуй осуществить то, что тебе кажется самым важным. Старайся быть счастливой. В то же время важно понять, что счастье не принадлежит никому, потому что на самом деле счастья нет. Это мы понимаем в тот момент, когда оно больше не существует.
Столетие Пьера Лазарева в рассказе Дмитрия Савицкого. И в завершении нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Андрею Широградскому.
Музыканты воссоединившейся недавно группы «Полис» стали кавалерами высшей культурной награды Франции Ордена литературы и искусств. Министр культуры страны Кристин Албанель на торжественной церемонии вручения ордена, состоявшейся 29 сентября, выразила восторг по поводу творчества группы, а лидер «Полис» Гордон Самнер, известный всему миру под именем Стинг, в ответном слове сказал, что получить такую награду – огромная честь. Орден литературы и искусства был учрежден 50 лет назад, в 1957 году. Ранее его кавалерами, среди прочих, становились такие исполнители, как Боб Дилан, Селин Дион, Элла Фиджеральд. В Париж группа «Полис» приехала в рамках своего так называемого «мирового реюнион-тура», европейская часть которого завершается в октябре концертами в Дюссельдорфе, Манчестере и Кардиффе. И уже на следующий день после последнего из этих выступлений, 20 октября, Стинг будет участвовать в презентации сборника текстов своих песен с им же написанными комментариями. Поклонникам Стинга наверняка любопытно будет узнать, что песню «Роксен» он сочинил в Париже под впечатлением от пьесы Растана «Сирано де Бержерак», а композиция «Don't Stay So Close to Me» появилась после прочтения Стингом романа Набокова «Лолита». Мне интересна тема одержимости и «Лолита» Набокова – захватывающий пример опасной страсти. Я перенес эту историю на отношения учителя и его ученицы, признается Стинг, который сам когда-то был школьным учителем. При этом музыкант оговаривается, что эта песня ни в коем случае не автобиографична.
Knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page. Bookmarking, she's so close now. This girl is half his age.
На этом мы заканчиваем европейский час «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Climate change and changing rain patterns. Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Общефедеральная часть списка партии «Единая Россия» состоит из одного человека.
Пока мы еще не живем в тоталитарном режиме, но точно уже в авторитарном, и с этим нужно бороться.
Партия регионов, даже если она объединится с коммунистами и блоком Литвина, не сможет собрать большинство в новой Верховной
Раде. Мы можем гордиться их вкладом в дело демократизации Ирака.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.